Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вопроса, который много раз поднимался у нас на форуме и вроде бы не является, на первый взгляд, чисто политической проблемой, но к которому в последний раз обратились с вопросом к Александру Викторовичу, как раз по поводу, ввиду того, что он имеет известный альпинистский опыт, а сюжет вопроса связан непосредственно с ней. Дело в том, что уже в течение, ну, более полувека у нас в Советском Союзе, а потом в России, обсуждается трагедия, происшедшая с группой молодых альпинистов, которые в 59 году должны были совершить, так сказать, некий поход по Уральским горам.
Если по точному, они были туристы-лыжники.
Ну, туристы-лыжники, да, совершить поход по Уральским горам, по-моему, в честь 20-го съезда КПСС или что-то в этом духе, или как-то это было к нему приурочено. Вот. И в середине этого похода вся эта группа трагически погибла при загадочных обстоятельствах. Руководителем группы был некто Дятлов, вот, поэтому эта вся трагедия получила название трагедия на перевале Дятлова, да, по-моему, так это сейчас называется. Перевал был назван его именем, группа погибла на склоне, так сказать, некой горы. И в первый раз я столкнулся с этим вопросом еще лет 5, наверное, или 6 назад, когда на форуме был задан вот в первый раз вопрос, вот, знаю ли я что-либо об этой трагедии, как я отношусь к материалу, который его комментирует. Речь шла о некой книге, написанной исследователем нашим, одним из наших исследователей вот этих вот трагических происшествий, которая выдвигала свою версию гибели этой группы с очень понятных мне позиций. Поскольку причины гибели выдвигались самые фантастические, то он попытался составить некую непротиворечивую версию, которая бы объясняла, как именно эта трагедия могла произойти. И, соответственно, значит, на основе этого вот расследовать движение этой группы и то, что с ней могло произойти. Тогда я не стал отвечать на этот вопрос, потому что, во-первых, мне требовалось время для того, чтобы прочесть его. Я, собственно, тогда и познакомился только с этой историей, с трагедией на перевале Дятлова. А затем уже как-то другие политические события отвлекли от разговора на эту тему. Но вот сейчас она возобновилась вновь. Причем это тема, которая возникает с достаточной периодичностью. И причем, видимо, не только у нас. Потому что последние ее обсуждения как-то очень активно и нервно отреагировали за рубежом. Потому что появился даже фильм художественный о трагедии группы альпинистов на журнале «Дятлов», где, по-моему, я сам этого фильма не видел, но, по-моему, все было свалено на какое-то НЛО, которое, так сказать, появилось там и, в общем, этих альпинистов истребило. Вот в этой связи как раз и вопрос, который задают самые разные наши слушатели, о том, как, на твой взгляд, Саш, могла происходить эта трагедия, с какой из версий она может быть связана.
Ну, как во многих таинственных вещах, а это явно таинственная вещь, существуют версии, которые легко отбить, и они стопроцентно фейковые. А есть вещи, которые носят вероятностный характер. Может такое быть, а может такое не быть. Исходя из своего альпинистского опыта и горно-туристического опыта, и опыта хождения на лыжах, я уверенно могу сказать, что вещь, связанная с природными катаклизмами, как-то лавинами, снегопадами, там, с сильным ветром там, и все прочее, не выдерживает никакой критики. Значит, группа была квалифицированная, абсолютно психически уравновешенная. Там было большое количество опытных туристов, причем с опытом не только туристической жизни, но и фронтовики были, которые прошли всю войну, и причем на достаточно сложных участках. И инструктор по туризму там присутствовал, так и с большим стажем. Группа достаточно успешно передвигалась по маршруту, не испытывая особых сложностей. И более того, фотографии, которые оказались в фотоаппаратах, показывают, что у них было все нормально, все цивилизовано. Им хватало еды, так сказать, топлива, и они выполняли свои спортивные задачи, делая восхождение на перевал, спускаясь с него. Те фотографии, которые показаны на участке, демонстрируют относительно пологий склон, по альпинистским понятиям, прям, скажем так, совсем пологий склон, по которому вообще-то лавины не ходят. Если ходят, то в каких-то исключительных случаях, и лавины так и плоскостные, которые носят вполне катастрофический характер, если там есть подложка, в которой, что в условиях Урала, так сказать, редко происходит, практически никогда не происходит, а в то время, когда они шли, такая лавина невозможна. Более того, лавина, если сходит, то она оставляет след. И след этот заключается в том, что, так сказать, масса лавины, которая уходит с одного места со склона, она собирается в каком-то куларе, в каком-то овраге, выражаясь человеческим языком, в каком-то пониженном месте. И эта лавина потом не стаивает там длительный промежуток времени до середины лета в условиях Урала. И люди, которые через 2-3 недели, когда нашли эту группу, и там достаточно долго они находились, они бы видели след этой лавины в том месте, где она скопилась. Никакого такого следа никто не упоминает, и такого скопления снега, как сошедшего в одном месте, не происходит. Более того, лавина, если бы она двигалась по этому участку и снесла бы палатку, она завалила бы ее просто. Никакие стойки не выдерживают вес снега лавины, а там видны фотографии, на которых находится не до конца провисший конек этой палатки, так сказать, на стойках висят какие-то очки, там еще что-то. То есть явно это не было, так сказать, какого-то мощного движения снега. У меня был случай, когда мы с товарищами по маю месяцу в районе Джамарай-Хоха, Шау-Хоха, вот в том районе, это район Казбека, восточная часть Центрального Кавказа, попали под определенную лавину, но мы достаточно грамотно стояли на невыраженном хребтике, и лавина прошла, можно сказать, рядом, но тем не менее, так сказать, она попу одного из наших участников, который все это происходило в тумане, не было ни черта видно, туман, снегопад, и он как раз раскапывал палатку, отгребал очередную порцию сугроба. Это каждые полчаса приходилось делать, так сказать, чтобы не засыпало нас снегом, потому что интенсивный очень снегопад был. Вот сошла лавина, которая достаточно тихо подкралась и его в попу ткнула, так как носила такой выраженный горбик. Но он летел через одну из палаток и упал на вторую, порвал ее. Значит, и все это носило характер такой непобедимой силы, что если бы она прошла бы еще дальше, так сказать, метр-полтора, она бы как раз накрыла палатку, и, так сказать, из нее потом хрен вылезешь. Поэтому, значит, вариант лавины и какой-то вот пурги, так сказать, которая бы аномальной, которая пришла, значит, это невероятно. Это фейк, значит, эту версию можно отбросить и забыть. Вторую версию, на мой взгляд, можно точно так же отбросить. Это всякие неопознанные
летающие
объекты. Значит, испытания оружия, всякие химические газы, радиоактивные, так сказать, облака и прочее. Это тоже, на мой взгляд, является враньем, потому что или это проявляет себя не так, не туда, ни в коем случае. Значит, там из того, что написано, из того, что является в материалах уголовного дела, а это достаточно широко известная, так сказать, информация, значит, было какое-то криминогенное воздействие, какой-то группы лиц, скорее всего, вооруженных. Потому что группа была большая, если бы эти люди были не вооружены, должна быть какая-то банда порядка 50 человек, что в условиях там, полярного Урала, Пайхоя, так сказать, в том районе, где это все происходило, так сказать, такие группы людей просто там безлюдные места по определению, так сказать, даже местные жители, они там не скапливаются в таком количестве, чтобы составить такую банду там, из там, 20-30 здоровых мужиков, которые были в состоянии навалять по морде. Значит, и участникам группы, достаточно крепким ребятам, еще раз подчеркиваю, фронтовикам и, в общем, достаточно лошадистым ребятам. И они были мотивированы, потому что там у них девушки находились в составе группы, так сказать. То есть, просто так бы они не сдались, отбились бы, и была бы какая-то другая история совершенно. Здесь явно, что противоположная сторона была вооружена каким-то стрелковым оружием, но по какой-то причине, так сказать. Вот дальше начинаются таинственные вещи. Это оружие не употребило, убивая людей. Казалось бы, что было проще, перестреляй, да и все. Значит, в силу каких-то причин, так сказать, дальше можно гадать, каких, оружие употреблено вот в том смысле огнестрельном, которым так сказать, предполагалось, или даже в варианте, так сказать, ножей, топоров или все прочее, оружия применено не было. То есть, если убивали людей, то убивали, так сказать, там, что называется, голыми руками. Что, значит, в какой-то степени, значит, дает какие-то наводки, пищу для размышления в дальнейшем. Потому что угадать достоверно невозможно, но тем не менее догадываться надо. Значит, понятно, что эта вооруженная группа людей напала по какому-то мотиву на этих людей. Почему-то они копались в палатке, почему-то они забрали часть фотографического материала, что уже вызывает сомнение. Опять же, самый простой вариант – это местные жители. Пришли пограбить чего-то. Вот местные жители скорее бы утащили деньги, спиртные напитки. Там какой-то спирт у них находился, пусть в небольшом количестве. Там продукты. Так, это было бы понятно, поведение местных жителей. И то непонятно, зачем такая жестокость. И, так сказать, вот как-то это мотив, он какой-то такой сложный получается. Уголовники тоже. Ну, деньги, ну, какая-то часть снаряжения. Так, да? Но вот так вот то, что фотографические материалы утаскивать, ну, достаточно все это проблематично выглядит. Поэтому версия о каких-то спецслужбах, или наших, или зарубежных, она мне представляется достаточно правдоподобной, потому что они, с одной стороны, скрывали, что их там нету, поэтому не применяли оружие. С другой стороны, интересовались они какими-то фотографическими материалами, которые могли пролить свет, опять же, на то, кто это был. То есть они тщательно скрывали, кто это такой и зачем он это делает. Это вот версию вот эту конспирологическую как раз ложится и становится правдоподобным. Что так сказать, меня так сказать, также вот, в той версии, которую мы просматривали, и которая изложена у нас где-то на форуме, достаточно глубоко, правда, сейчас уже закопана, но тем не менее этот текст есть, его по ссылкам можно найти. Речь идет о свитерах. Что меня как бы, так сказать, поразило в этой истории. Значит, я не сильно верю, как-то мне очень кажется закодированный вариант вот этой управляемой передачи, так сказать, тех или иных физических каких-то предметов, почему надо забираться черти куда за 10 дней пешего пути для того, чтобы передать какие-то свитера с радиоактивной пылью. Значит, мне представляется это как-то не слегка надуманным вариантом, но сами все свитера какая-то вещь чудная всего этого происходящего. Значит, в туристическом мире не принято при организации пользоваться помощью, это очень совсем редкий случай, то, что связано с индивидуальным снаряжением. Палатки, да, печка, да, лыжи, да, штормовки, в конце концов, да, ботинки специальные, если да. Значит, свитера нет. Значит, не принято было ни в то время, ни сейчас, ни ничего. Значит,
почему?
Ну, потому что это носит индивидуальный характер, это носит гигиенический какой-то характер. Ни одна фирма, так сказать, вот прокат, в данном случае это спортивный прокат, они как-то получили как-то чудно. Ведь сама вся процедура какая-то чудная получение была. И вообще как-то, кто будет закупать свитера для туристических походов или не для туристических походов, для того, чтобы передать группе. Ясно потом, что они идут под выбросы, и как бы они никуда больше не выбрасываются. Вот эта история со свитерами, так сказать, она, с одной стороны, кажется притянутой за уши из-за вот сложностей вот этой передачи, трактовки, но тем не менее выглядит все равно чудно. Потому что как бы вот они их странно получили в последний день, и почему это у них само все мероприятие зависело от наличия или отсутствия этих свитеров, и почему они не могли найти каких-то других вязаных шерстяных изделий для того, чтобы идти в этот поход. И у них зависела судьба, идти на маршрут или нет от этих свитеров. И в итоге они их получили. И как-то чудно, и что вполне обоснованно у авторов этой версии вызвало подозрение. И они дальше это подозрение развили вплоть до радиоактивной пыли с полигона, которыми были пропитаны свитера, которые вот были под передачу. Значит, действительно, факт чудной, это не факт, что вывод правильный, но факт чудной. Я согласен с авторами, что выглядит это все как ненормально. Значит, вариант, там по сюжету развивается, так сказать, когда я уже ухожу в эту конспирологическую версию. И, конечно, чудным появляется присутствие будущего академика Кикоина там с аппаратурой, которая мерила радиацию. Тоже, конечно, так, обычно на такие трагедии, так сказать, ну, приезжают следователи, которые изучают криминогенную ситуацию вокруг, изучают местных жителей. Но так, чтобы физики появлялись с аппаратурой, так сказать, это как-то не принято.
Это для этого должен быть какой-то веский мотив.
Да, это чудно. Это чудно. Это чудно. И поэтому, значит, дальше фантазия, она может... Да, и, значит, конечно, вот этот элемент с псевдозадержанием одного из участников, когда они ехали на станции, и они там в шутливой форме, так сказать, демонстрировали якобы музыкальное побирательство, и кого-то там забрали вот так в милицию на какое-то время, чтобы передать. Вопрос тоже какой-то чудной. Его можно трактовать, как трактует автор. А может трактовать иначе. Я думаю, что если бы надо было передать какую-то информацию, могли бы найти вариант, менее привлекающий общественное мнение, значит, передать это дело и в письменном там, и в каком-то виде, если какая-то информация требовала передачи. Но выглядит вот с убором, с учетом вот этих чудных факторов, кикоин, радиоактивность, аппаратура, вот эти свитера, пропитанные неизвестно чем, какой-то там фиолетовой гадостью. Все прочее. Вот это выглядит, конечно, чудно, и почему нет, я не знаю. Дальше мы вступаем на зыбкий лед предположений. Но вот то, что я могу твердо сказать, что никакие естественно природные факторы и никакие техногенно-военно взрывающиеся и все прочее, я отметаю как явный фейк. Явный фейк. А вот дальше там надо гадать. И дальше ведь идут предположения о разборках внутри ГБ, там снятии кого-то с должностей. Это могло происходить из-за, а могло быть совпадением. Потому что ГБшников снимают периодически, там разных, и туда, так это, не так. Но сам, я в любом случае снимаю шляпу перед исследователем, потому что он раскопал истории всех этих участников, их, где они воевали, как они воевали, что они делали. Это в любом случае интересно, это в любом случае захватывающий детектив. И то, что сняли американцы в противовес этому, это, конечно, полное фуфло. То есть вот если брать сюжет, вот, который прописан автором вот того текста, который у нас на форуме, это несравненно более интересный сюжет, несравненно более интересный фильм, несравненно более лихо закрученная ситуация, чем та муть, которую вы для американцев в художественном фильме. Вот у меня такие соображения.
Ну, я к этому должен добавить, что, видимо, тот материал, о котором мы говорим, речь идет о книге из серии «Загадочное преступление прошлого» под названием «Смерть, идущая по следу», которая была выпущена Ракитиным А.И., вот написано в октябре 2010, ноябре 2011 года. И затем, значит, имеется на соответствующем сайте в интернете. Он, кстати, иллюстрирован фотографиями. Ее я, собственно, и прочел. Это достаточно длинное вообще произведение, достаточно интересное. Что я хотел к этому добавить? Меня лично вот во всей этой истории, помимо чисто вот этой истории, как криминалистической реконструкции обстоятельств гибели туристов, заинтересовала та подборка, которую сделал автор, и достаточно серьезная подборка, того, как велась, собственно, шпионская деятельность на территории СССР после Второй мировой войны при помощи полетов разведывательных самолетов, заброски различных групп. Ну, тогда со спутниками, как вы понимаете, все было все плохо. Вот. И, так сказать, У-2 были отнюдь не настолько, так сказать, широко распространены. В общем, короче, в основном действовали при помощи, по-моему, Боинга 47, так сказать, который выпускался как в бомбардировочном, так и в разведывательном варианте. Вот. И также вот заброски самых разных шпионских групп. Причем автор прослеживает их несколько маршрутов, так сказать, включая маршрут, начинающийся, допустим, на Тихом океане, да, с выходом затем на берег, где-то в районе нашего Дальнего Востока, и уходом обратно за границу, где-то в районе Ирана. То есть представьте себе, что это за маршрут, и как он должен пройти всю территорию фактически Советского Союза. Причем убедительно доказывает, что это отнюдь не единичные были случаи, и далеко не всех вылавливали, так сказать, наши доблестные чекисты, а дай бог там процентов 10 от того, что реально забрасывалось. То есть в этом смысле он дает, так сказать, не очень радужную картину. И, в общем-то, гибель их от столкновения с одной из этих террористических групп, которая, возможно, шла, так сказать, для выполнения какого-то разведывательного задания, но по каким-то образом, так сказать, раскусила туристов как своих, так сказать, возможных наводчиков на них и таким образом их уничтожила, она представляется, в общем, вполне реалистичной, во всяком случае, гораздо более реалистичной, чем истории с НЛО, там, всякими медведями, ну, лавинами, там, и тому подобным.
В частности, вот эти прорези в палатках, которые были сделаны изнутри, они абсолютно автором точно угаданы, на мой взгляд, что там как раз вот эти бандиты, будь от службисты или бандиты, не знаю кто, но люди вооруженные, сидели и смотрели, чтобы те не подошли. Они использовали их как смотровые окна, вот эти прорези.
Ну да, да. То
есть... Это похоже на действительность. И... То есть есть много так, удачных находок в этой книге.
Да. Поэтому я думаю, что и появление вот этого американского фильма, оно в этом смысле чуть не случайно. Потому что в какой-то момент эта история, так сказать, числилась среди забытых, потом выяснилось, что о ней все время помнят, потом выяснилось, что ее активно обсуждают в интернет-пространстве, то есть она продолжает как бы волновать людей, и все чаще вектор указывает именно на американскую разведку как, так сказать, конечный объект, откуда направлялась вот эта деятельность, приведшая к гибели группы. И, видимо, отсюда и появилось решение о том, чтобы как бы этот создать некий такой оправдательный материал в том мере, в какой американская пропаганда на это способна. Мы знаем, что она способна не очень, вот, что ее возможности очень сильно подистощились, она сильно поглупела. Вот, поэтому, так сказать, сделали как могли, получился научно-фантастический сюжет на тему НЛО.
Я тебе скажу, и те люди, которые убили туристов, они тоже, так сказать, не ожидали такого эффекта. Если бы они их просто застрелили, было бы, ну, по крайней мере, можно было бы отвезти куда-то к уголовникам, так сказать, или застрелили бы, утащили бы деньги. Ну, все думали, ну, и уголовники, или местные жители, так сказать, убили. Ну, вот пулевые ранения, что, знаешь, кто-то вот стрелял, ну, половили бы их там, месяцочка-два, так сказать, ну, и поймали. Ну, а здесь получилась ситуация, которая создала ареал таинственности, потому что большая группа погибла, убит все вручную, жестоким способом, значит, как-то, так сказать, то есть, на самом деле, эффект-то получился обратный. Ну, да. Эта тайна, она будоражит умы, значит, вот, типа автора этой книги, и будоражит сильно, и получаются интересные сюжеты, которые начинают будоражить умы уже у тех людей, которые прочитали этот материал, и выяснилось, что они сделали хуже сами себе.
Нет, ну, хуже сами себе или нет, об этом трудно судить, потому что, во-первых, те, кто это сделал, он все-таки от ответственности ушел. Во-вторых, в общем, автор достаточно убедительно объясняет, почему он не пошел именно этим путем, потому что, во-первых, нельзя было выстрелами привлечь, так сказать, внимание. Мало ли кто тут в тайге мог поблизости находиться.
Да не было там никого. Черт-те где это. Это угол очень глухой. Значит, это люди глухой, шли, да. Маршрут третьей категории, они называются. Это в то время была наивысшая категория. Тогда была первая, вторая, третья. Сейчас до шести развели. Тогда это была высшая категория. Народа там никого не было. Политы хоть ты из чего хочешь, никто не увидит. Но почему-то вот пошли этим.
Ну, они, видимо, хотели избежать случайности. Мало ли, может быть, им было веские основания бояться, так сказать, этой случайности избежать. Но, во всяком случае, эта версия представляется вот наиболее приемлемой. И в этом смысле, если слушатели хотят знать наше мнение, то вот мы придерживаемся этой точки зрения. И всем советуем, кто еще не читал, прочесть вот книгу Ракитина «Смерть, идущая по следу», потому что она содержит не только интересные обстоятельства этого таинственного дела, но и много сопутствующей фактической информации, которая просто позволяет понять тот контекст, в котором находилось наше противостояние с Западом вот в ту самую эпоху. А в чем-то, может быть, даже и сравнить нынешней ситуации, так что актуальность этой книги, она и на сегодняшний день имеет некое значение.